გამო.
სწორედ უფრო მაღალი დონის კონტაქტებისთვის შესაბამის, აუცილებელ ნიადაგს მომზადეთ აბაშიძესთან ერთად, ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დავალებით.
ეს სიტყვები ეკუთვნის რუსეთის აგრეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს. შევთავაზებთ რეპორტაჟს თურქეთიდან. დღეს ახამოს დასრულდა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების მინისტერიალი. დასრულდა საქართველოსთვის საყურადღებო განცხადებით.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ მოუწოდა ალიანსსა და 2016 წლის ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოს მიიღონ.
გიაბობთ, როგორ ემსადებიან საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც 26 ივლისს დაიწყება. დღეს მისმენთ ოლიმპიურ ინტერვიუსაც სამჯერად პანტისის ხეობის მკვიდრთან, რომელიც თავს ალის უწოდებს. მან არ მოისურვა ვინაობის საჯაროდ გამხელა.
და იაუბი სირი.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვა, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას.
დარჩით ჩვენ სტალქებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 14-15 მაის თბილისში მასპინძლობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ რეგიონთოს მეოთხე შეხვედრას და ბიზნეს ფორუმს. ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოში ჩასული არიან 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობების და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობა მსგავს მასშტაბის პირველ ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს უკავშირებს. ოფიციალური პირების განმარტებით ქვეყანას მიენცა კარგი შანსი საინვესტიციო პოტენციალის საჩვენებლად. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოგვაწოდა.
საქართველო მოწინავე ქვეყანაა გამჭვირვალობისა და ღია მართლობის თვალსაზრისით და სწორედ ამიტომ იგი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ინვესტიციების განხორციელებისა და ბიზნესის წარმოებისთვის. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მართველთა საბჭოს გახსნის სესიაზე. მისი თქმით, ბანკის მიერ საქართველოს ეკონომიკაში განხორციელებული ინვესტიციები გასულ წელს პრაქტიკულად გაორმაგდა და 200 მილიონ ევროს გადააჭარბა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახმად, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანამშრომლობის განმავლობაში ბანკის ინვესტიციებმა საქართველოს ეკონომიკაში 2 მილიარდ 600 მილიონი ევრო შეადგინა.
ჩვენი ქვეყნის განვითარების ასეთ საპასუხისმგებლო ეტაპზე ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია ისეთ სანდო და ძლიერ პარტნიორთა თანამშრომლობა, როგორიც გახლავთ EBRD. ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის თითქმის 25-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკი განუხილავად ედგა გვერდში ჩვენს ქვეყანას და ეხმარებოდა კონკრეტული მიზნების განხორციელებაში და ამართული რთული ვითარებიდან გამოსვლაში. ამისთვის მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოს ბანკის დაფინანსება 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროა 70-ზე მეტი პროექტის პარკებში, საიდანაც დაფინანსებით 83% სწორედ კერძო სექტორზე მოდის.
საქართველო არის სრულიად ღია ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საგადასახადო სისტემითა და დაბალი გადასახადებით. აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დასწინა, რომ ქვეყანა ინვესტორებს სამართლებრივ უსაფრთხოებას, ხარისხიან, გამჭვირვალე და პროგნოზირებად კანონებს, სათანადო სასამართლო და სანოტარო სისტემებსა და ბიზნესისათვის საჭირო სხვა გარანტიებს პირდება. ერთ-ერთი ინიციატივა კი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გაისმა, არის ის, რომ საქართველოს აქვს რესურსი იყოს რეგიონული ჰაბი. აქ შექმნილია სათანადო გარემო საერთაშორისო კომპანიების განთავსებისა და რეგიონული საფინანსო ცენტრის ჩამოყალიბებისათვის, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრობლემების მიუხედავად საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომელსაც უკვე მიაღწია, ეს კი EBRD-ის ყოველწლიური 24 შეხვედრის გახსნის ცერემონიალზე თავის მხრივ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ განაცხადა.
ქვენი ქვეყნის წარმატება ჩვენი ბანკის წარმატებაა იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივახციეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი EBRD-ში მუშაობის 3 წლის განმავლობაში მე დავრწმუნდი, რომ ეს ბანკი ძალიან ბევრ კარგ რამეს აკეთებს. მაგრამ მე მინდა ჩემს გამოსვლაში სამ ასპექტს გავუსვა ხაზი.
Բանկի գուածլև շետեգեպս, բանկի խելսուծ խոպս ինովացի էպ սադա մոդերնիզացի էստա գարդամիս է բանկի տվալսուս ծորևս պրոբլեմ էպ սադա գամոցով էպս կաղսնիլատ դապ իրդապիր։ Կանացխադա Եվրոպիս ռեկոնստրուկցիս Հեգիոնուլի էկոնոմիկիս ախալի պերսպեկտիվ է բիաղնիշնուլի, որի ատաս տխուտ մեծ ասակարտոլուս էկոնոմիկ ուրիզր դա որպտել սամիատետ պրոցենտ ամտե շենել դեպա։ Սակարտոլուս ստաբիլ ուրի բիզնես գարեմոս խազգաս ասմել ադ
Դա համաս դա ապինասևս Եվրոպիս ռեկոնստրուկցիայի և գանվտարեպիս բանկի։
Իմ սպերո էպ շորիս կիրոմլիս մի մարդի ինտերեսի իբիարդիս կոնպերենցիիս մսխլելոբիսած կանսակութրեպիտ գամոյիք էթա վիցե պրեմիեր կախիկ ալածիս տանախմա դարիս
էներգետիկած։ Իրվելի պրոյեկտի սակարտոլոշի կարիս էլեկտրոսատգուրի ռոմելի ծիկնեբա 80 մեգավատիս ինուզլավրիստա որյատաս տոքսվոնչի ես պրոյեկտի իկնեբա կասրուլեպում։
Աղնիշնա էներգետիկիս մինիստմա վիցե պրեմիերմակ Աղիկ Ալածեմ, սակարտոլուս այնվեստիցիո գարեմոզեկի զոգադատ իզրունև սակարտոլուս մթավրոբաշի Եվրոպիս ռեկոնստրուկցիիս ադա գանմիթարեպիս բանկիս
խոնամջետ Մոյսմինետ դա ծայիքիտխետ չյենի սուժետևի նեբիս մի էրդրոս, միսամարձ է ռադիո թավիսուպլեպա ծերտիլի ջիի։ Հադիո թավիսուպլեպա ծերտիլի ջիի։
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, 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 do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თურქეთში ქალაქ ანტალიაში დღეს დასრულდა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. მისი ყურადღების ცენტრში იდგა კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში, ევროპის თავდაცვის გაძლიერება, ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლა სირიაში და ერაყში და ასევე ბოლო დროინდელი ძალადობის ტალღა მაკედონიაში. საქართველოს საკითხი ამჯერად არ შესულა მინისტერიალის დღის ესრიგში, თუმცა ანტალიაში კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი საქართველოსთან, როგორც ალიანსის მტკიცე პარტნიორთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას და შეხვედრის ბოლოს, როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე უწყება, საქართველოსთვის ერთი მეტად საყურადღებო განცხადება გაკეთდა.
ანტალიაში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო სუსესიში დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა და დასრულდა იგი ალიანსის გაფართოებისა და უწინარეს ყოვლისა საქართველოს ყველა გულშემატკივრისათვის ერთი სასიამოვნო განცხადებით. მინისტერიალის მასპინძელი ქვეყნის თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ მოუწოდა ალიანსსა და 2016 წლის ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოც მიიღონ. თურქეთი ნატოს გაფართოების მომხრეა. ჩვენ დღეს 4 კანდიდატი ქვეყანა გვყავს. ესენია ჩერნიგორია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია და საქართველო. და ჩვენ გსურს, რათა 2016 წლის სამიტმა მიზნად დაისახოს ალიანსის გაფართოება, განაცხადა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ნატოს მინისტერიალის დასკვნით პრესკონფერენციაზე ანტალიაში. ალიანსის ერთ-ერთი წამყვანი, ხოლო უსაფრთხოების შეცვლილი ვითარების პირობებში, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უწოდა, ნატოს საკვანძო ქვეყნის ასეთი პოზიცია მომდევნო სამიტის წინ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არა საკმარისი. ალიანსში გადაწყვეტილებებს ერთსულოვნად ყველა ქვეყნის თანხმობით ღებულობენ, ამიტომ საჭიროა, რომ ვარშავის სამიტისათვის ნატოს 28-ე წევრი სახელმწიფო შეთანხმდეს შემდგომ გაფართოებასა და მასში 4 კანდიდატი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიღებაზე. ალიანსში კი ჯერჯერობით ვერ ამბობენ იქნება თუ არა მომდევნო სამიტი გაფართოების სამიტი. ეს საკითხი არ მდგარა 13-14 მაისის ანტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოსთან, როგორც ალიანსის მტკიცე და მნიშვნელოვან პარტნიორთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე თუ რა მესეჯი გაატანა საქართველოში მინისტრ ფერუჩაშვილს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შემდეგი განაცხადა.
მესეჯი, რომელიც ბევრჯერ გაგვიგზავნია, ის არის, რომ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოსთან. ვაპირებთ განვახორციელოთ უელსის სამიტზე შეთანხმებული არსებითი პაკეტი. ეს მოიცავს წვრთნას საქართველოში საწვრთნელი ცენტრის შექმნას და ეს შეეხება ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვცნობთ რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ხელმოწერილ ხელშეკრულებებს, რადგან ეს რეგიონები საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ნაწილს წარმოადგენს. ასე რომ ჩვენ საქართველოს ვეკიდებით როგორც მტკიცე და მნიშვნელოვან პარტნიორს და ვაგრძელებთ მასთან მჭიდრო თანამშრომლობას.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, როგორც ემოთი თქვა, მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელმაც ნატოს ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრაში მონაწილეობის გარდა 17-მდე ომხრივი შეხვედრა გამართა და როგორც თავად უთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველა კოლეგა კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი შეუქცევადია. თუმცა ბერუჩაშვილმა ნატოს წარმომადგენლები გააფრთხილა იმის თაობაზეც, რომ საქართველოს სჭირდება არა მხოლოდ დაპირებები, არამედ მკაფიო საგზაო რუკა და სიგნალი ალიანსის გაწევრიანების თაობაზე. დაახლოებით იმის მსგავსი, რაც ანტალიაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ ჩავუშოღლუმ წარმოთქვა და რითაც, როგორც ემოთი თქვა, დასრულდა კიდეც ნატოს ორდღიანი მინისტერიალი.
კობალი კლიკაძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი თურქეთიდან, ქალაქ ანტალიიდან, სადაც დამთავრდა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ანტალიაში გამართულ შეხვედრას სულ მალე დაუბრუნდებით, ერთი ანონსის შემდეგ. Thank you.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო უწყობების ხელმძღვანელებმა დღეს გამართეს მეორე და საბოლოო შეხვედრა. მათ განიხილეს სამხრეთის კრიზისი, რომელშიც იგულისხმება ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროკავშირში მიგრაციის დალხა. იმ შელეს იმანზე, შეინარჩუნებენ თუ არა ნატოს საწვრთნელ მისიას ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მას 2016 წელს ამოეწურება მოქმედების ვადა. როგორც საანალო მთაძისგან ახლა შეიდგოთ საუბარი სხვა საკითხებზე.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თურქეთში გამართულ ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შეხვედრაზე თქვა, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მართალია სხვადასხვა ხასიათისა, მაგრამ ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე დგას. მოლაპარაკებების დაწყებამდე მოგერინი ჟურნალისტებს ესაუბრა.
We'll discuss this morning at the ministry.
Ამ დილას მინისტერიალზე განვიხილავთ და მეთავად ვისაუბრებ მინისტრებთან იმ სხვადასხვა კრიზისის შესახებ, რომლებსაც დღეს ვაწყდებით. აღმოსავლეთში უკრაინის ვითარებასა და დაძაბულობას რუსეთთან. ჩვენი მხრიდან როგორ შევუწყოთ ხელი მინსკის საზავო შეთანხმების განხორციელებას და ეუთოს მხარდაჭერას.
ფედერიკა მოგერინიმ დასწინა, რომ საჭიროა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ეუთოსთან, რათა მოხდეს საზავო შეთანხმების მონიტორინგი. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს მინსკის შეთანხმების შესახებ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა.
I have described what's going on along the line of contact as fragile.
ის ახლა შეხების ზოლთან ხდება, მე დავახასიათე როგორც მყიფე. ვითარება დაძაბულია და აუცილებელია დავუბრუნდეთ საზავო შეთანხმების პირობებს. მოწმენი ხდებით სხვადასხვა სქემისა, იქნება ეს მზადება, ძალთა წინ გადასროლა, გადაჯგუფება, საჰაერო თავდაცვისა და სამეთაურო საკონტროლო სისტემების ჩართვა თუ სხვა რამ. წარსულში ასეთ ნაბიჯებს სხვა ქმედებები მოხდებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ ასეთი სამზადისის მოწმე.
We have seen those kinds of preparations during this time.
ამერიკელი გენერლის აზრით, უკრაინაში ვითარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია მინსკის საზავო შეთანხმების განხორციელება. ევროატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დაადასტურა ორგანიზაციის მზადყოფნა შესაძლო საფრთხეებისგან დაიცვას თავისი მოკავშირე ქვეყნები.
In this more dangerous security
ამეთეთ სახიფათო გარემოში ნატო განაგზობს ყველა მოკავშირის უსაფრთხოებაზე ზრუნვას და მათ დაცვას ნებისმიერი საფრთხის წინააღმდეგ. ამიტომაც ალიანსი ამ ახალ გარემოს ეწყობა და ახორციელებს ცივი ომის შემდეგ საერთო თავდაცვის ყველაზე მასშტაბურ გაძლიერებას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. დღეს ლიტვის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატოს სამხედრო ნაწილები, რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით. ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი ოფიციალურად მიმართავენ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ჯარების სარდალს, განაცხადით, რომ ბრიგადის ზომის ნატოს მუდმივი შენაერთი გაიგზავნოს მათ ტერიტორიაზე. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორი იქნება ნატოს პასუხი. 1997 წელს ალიანსი რუსეთს დაჰპირდა, რომ დიდი ზომის მუდმივ საბრძოლო ძალებს არ განათავსებდა ნატოს წევრ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
ანა ლომთაძე მისაუბრა თურქეთში, ქალაქ ანტალიაში გამართულ შეხვედრაზე ნატოსა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი გადიოს თონიკ წერს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე.
our pawns. But we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down. We got stars directing our fate. Liposuction, detox for your brands, overdose of Christmas, and give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate.
Ուսմենտ ռադիո թավիսուփլեպաս։ Ծատեպա թորը նիադադի Հուսետիսը դա Սակարթոլս լիդերեբի շեխոդրեպիստուս։ Այշը կիտխոս Սակարթոլչի խշիրատի իսմիս Հուսետի Սագարյոսակվըթը մինիստրիս մոտգիլիս Գրիգորի Կարասինիս Պոլոտրոյն դելիգանց խդաբեպիս կաղդակվալ։ Իսեմ ծավեկ լիտեկի սամինսնի է Սակարթոլս պրեմիեր մինիստրի սպեծյալուրի ծավումատգնելի Հուսետան ուրդերթովի իսակիտ խեպշի Զուրաբաբաշիձը։ Հաս ամբով ստավա Զուրաբաբաշիձը դա ռաս պիքրով են էքսպերտեպի պրախի սարապորմալուր դիալոգսը, թեմաս լելը կունջուլիա գանավցովս։
Ռիա Նովոստիսթվիս միցամուլ ինտերվյուշի Գրիգորի Կարասինմա դադեբյուտած չեապասա պրաղիս ֆորմատիս օրձլիանի մուշաոբիս շետեգեբի դա սագանգեբո միղծեղա դահասախելա կարտուլի գույնիսատու սոպլիս մեուրնովիս պրոդուկտեպիս դաբրոնեբա Ռուսետիս բազարձետ։ Ստորե դամավե ինտերվյուշի դայսուա որի կեղնիս խելիսուպալթա սամամալլո շեխոդրեպիս սադավո ակցենտից։
Սորդ ուպրո մաղալի դոնիս կոնտակտերպիստույս շեսաբամիս, այուցիլեբել նիադակս մամզադետ աբաշիձեստան էրթատ, որի կեղնիս խեմծուան էլովիս դավալևիտ։
Գրիգորի Կարասինիս կոմենտարմա ոպոնենտեպս գահում զապրայեջ իրոմ պրաղիս ֆորմատիս պարգլեպշի խտեպա իմազ է մետի վիդրե սազոգադոյպա միցիս։ Ամի շեսախեպ լապարակոս մագալթատ սապարլամենտո ումցիրեսովիս ծարմոմատգնելի դեպուտատի դավիտ Դարչիաշվիլի։
გაჩვენებს რომ აბაშიძის საუბარი რომ მისი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ფრენები თუ მინერალური წყლის გასაღება იყო რბილად რომ თქვა არ შეეფერება სინამდვილეს. იგი მონაწილეობს და მისი მეშვეობით საქართველოს მთავრობა მონაწილეობს რუსული გეგმის საქართველოს სატელიტად ქცევის განხორციელებაში.
ნაციონალური მოძრაობისთვის მოსაწონს მაინც ვერაფერს გააკეთებ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავად ზურა ბაბაშიძე, რომლის საქმიანობაც სხვათა შორის არაერთხელ გახდა ასევე თავისუფალი დემოკრატების მწვავე კრიტიკის სამიზნეც. პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელს უკვირს, თუ რამ გამოიწვია ხმაური გრიგორი კარასინის კომენტარის შემდეგ, რადგანაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მხოლოდ ნიადაგის მომზადებაზე ლაპარაკობს და არა უმაღლესი დონის შეხვედრების ორგანიზებაზე. როგორც ზურა ბაბაშიძე მოთხრა, რადიო თავისუფლებას პრაღის ფორმატის ფარგლებში ასეთი შეხვედრები ვერ დაიგეგმება, რადგანაც არაფორმალური დიალოგი მხოლოდ ეკონომიკურ, კულტურულ და ჰუმანიტარულ საკითხებს შეეხება.
ხო, რაიმე ესეთი სერიოზული კონსტრუქციული ნაბიჯისთვის არის რუსეთი მზად. ჩვენ ამას უფრო ჟენევაში ველით, ამის ასე ვთქვათ გამოჩენას, სადაც ყველაზე მთავარი საკითხები განიხილება, პოლიტიკური, აფხაზეთთან, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით. საჯარო გაცხადებების გარდა საქმე წინ არ წასულა და არც რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო არ მიმდინარეობს ამის თაობაზე.
ზოგადად ზურა ბაბაშიძე ემხრობა რუსეთისა და საქართველოს უმაღლესი პირების შეხვედრის იდეას, თუმცა თვლის, რომ ასეთი შეხვედრა საგულდაგულოდ უნდა დაიგეგმოს და ძირითადად უნდა შეეხებოდეს აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატის მიზანს არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ჩანაცვლება. მაგრამ თუ კი მაგალითად საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძე შევეკითხებით, პრაღის ფორმატმა უკვე მეორე პლანზე გადაწია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მნიშვნელობა და ის აზარალებს საქართველოს ინტერესებს.
ეროზიას იწვევს ყველა იმ ძირითადი თემის, რაც საქართველოს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ხდება, ესე იგი, არასწორი აქცენტების დასმა. საქართველოს არა უძალავს არავისთვის ჩვენს ტერიტორიაზე ფრენა. პრობლემა ქონდა რუსებს ამ შემთხვევაში. იგივე ემბარგოს შემოღებაც რუსებმა განახორციელეს. ესე იგი, დიქტატი მიმდინარეობს იმ თემებზე, რომელიც თვითონ შექმნა როგორც პრობლემად. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მაყოფილი იმით, რომ ის ნელ-ნელად თავაზობს დაბრუნებას რაღაც ჭალებში 2006 წლის ეგი სტატუს კვოსთან. ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში რაც იგებს საქართველო როგორც ასეთი.
ირაკლი ფორჩხიძის შთაბეჭდილებით, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან სრულიად დამოუკიდებლად მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრებს მუდმივად ესწრება საგარეო უწყების წარმომადგენელი. ბოლო ინფორმაციით, პრაღის შეხვედრებს ასევე დაესწრებიან ორი ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები. გრიგორი კარასინი და ზურა ბაბაშიძე ერთმანეთს სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში შეხვდებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Falling in love, I'm falling.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Մոսմենտ ռադիոյում թավիսուփլեբաս մահացողոբաս վագզելապտ ուլգրոլի ինտերվյութի, դա դղեզ ուչուլո ինտերվյույու շեմ ուտավասովտ։ Պրոգրամը էխո կապկասաս ռեպորտյորի զույատ միջադլիշուլի էսահոբրա պանգիսիս խեովիս մգույդրս, ոմել Սիրիաշի սաբցոլո մոգմեդեպեպշի մոնածիլ օպտամ։ Ուսապ թոյբիս մոսեսրոբե բիդան գամում դինարեր արի սուրվա վինաոբիս գամշխալնեբա, դա ծանմոգիտ գապ իրոբիթի սախելի թալի։ Իս դակտանխ դայլա պարակա պրոբլեմեպսեր ումլեպից հանբողխան սիմծովիտ կամոյիր չէվա։ Ալի խեմցխոնոլով դա էրդետ սաբցոլո դաջգուպ է բա Սիրիաշի։ Չյենց կորեսպոնդանցի սեսավրա եմիս շեսախեպ թուրատո մի եմգսավրեպիան ախը գզտեպի պանգիսի դա նախու ախմոսավլետ չի սավցոլոլատ, դա ռոգոր խուտեպիան կարտոլի մուսլիմեպի սավցոլո մոգվենտեպեպի զոնաշ։ Սավոբարի թպիլիսի սերթերթ պարգշի շետկա մուծ
Միստույս միլիան ախալգազրդեմի պանքիսիս խելբիդան ախվո աղմուսավլեջ, համունդրավիտ մած։
Մանքիսիս խելբաշի մուսլիմեպի ծխովրոբեն, արամխոլոց Սիրիաշի, արամետ նեբիս մեր ադգիլաս մսոպլիոշի, չեչնետի իկնեվատու ավղանետի, ռոդեսաց իկ մուսլիմթա կալեպս դա բավշեպս խոցավեն, իգի սաբրձոլոյլա դունդաց ավիդես, իսլամի ամբովսրոմ չույն ունդա դավիցուատ իսինի, ռոդեսաց ուրծմուն, չույն մատ ասեղությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Ես ար արիս տերորիզմի, մինց ես արիցիս դա վիսաց արեսմիս իսլամի դա ջիհադի, ամաս ծխագարադ աղիքուամ են, վիտոն դա խալխի իկ Սիրիաշի պուլիս գամում իեմ գզավորեպա, դա ասե շեմ դեպ, ես ասե ար արիս, թուկ իղթխավտ նեբիս մեր մուսլիմս ռա արիս ջիհադի իզգի պասուխեպտրում, ես ումաղլեսի սապեխուրիա իսլամշի, մուսլիմեբի արի բրձույան կալեբիս դա բավշոյբիս ծինաղմդեք, իսինի բրձույան խոլոդ մած ծինաղմդեք, ինձ մած է իարաղիտ մոդիս, խալխս ունդա շահիդոբա, շահիդի ես ուելազ է մաղալի սապեխուրիա սամոտխեշի, ես ումաղլեսին ծերուալի արոմելսած կչուկնիս ալահի, ուրանի ամբովս ռում սամոտխեշի իսինի ուելազ է մաղալ սապեխուրզ է իկնեբիան։
Հոլո բերյությի սակարտովոս պտարովա մարայրդի գանցխադեպա գաղակետա իմի շեսախեբրոմ իսինի խել շեուշլի են պանքիսիդան Սիրիաշի ախլգադրդեպիս կադինելաս, ռուգոր ուղեպտ չյենիմ թարովիս ամպոզիցիաս։
Ես կարտուլի սախենցիպուա, ես Քրիստիանուլի սախենցիպուա, թավադ մատ, խելի սուպլեբամ ունդա դայիցուան սակարտուլոս կոնստիտուցիա, մագրամ իսաց ունդաց ասուլա մաս վերավին վերգա աչերևս, թու ճակետավ են սազուրևս, իս մայնց նախավս գասասուրելս, մագրամ սախենցիպոմ, ռոգոր արարիս պրոբլեմա, մատ ամիսատույս ունդա դագույջ իրոնդա գագվա սամարդլոն, չույն ես վիցիտ, սպեցամսախուրեբի կոնքրետ ուլադ մուշավոբեն ամի մարդուլեբիտ, մատ ակ ծակութարի գեգմեբի, դա չանս ռոգործ մոգմեդեբեն, թու արարի սերիոզուլի միզեզեպի մատ հարունդա շեկմնան պրոբլեմեպի, ինայիդան էս ուկ է չարչու էպ սդեպա։ Մագրամ թու մատիցիան ռոմ ես ադամիանի դանամդույլեպի Սիրիաշի մի եմ գզավրեպա, հատքման ունդա մաս դաակ ավեբենդա շեսածուլուա գահասամարդլոն կիդեց։
сам процесс
Гория ადამიანების გაგზავნის პროცესი სირიაში. თქვათ ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, რომ მას სურს წასვლა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. როგორ ხდება ეს? რასაკეთებს ის და სად მიდის? ვის მიმართავს? რა გზებით ჩადის სირიამდე?
არ არის ისეთი, თქო შენ ვალდებული ხარ სირიაში წახვიდე. თავად პიროვნება იღებს გადაწყვეტილებას, ხოლო როცა ის უკვე მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, თურქეთამდე ჩასვლას მაინც მოახერხებს. ეს $50 ღირს და კაცი შოვნას მოახერხებს. მაგრამ აქ ყველა არენდობა ერთმანეთს. მე თუ მომინდება სირიაში გამგზავრება, ჩემთვის სანდოპირ შესაძლოა ვთხოვო $50, ვითომ რამის შეძენა მინდა. არავინ აღიარებს, რომ სირიაში მიემგზავრება. როცა ისინი თურქეთში ჩადიან, იქიდან უკვე უპრობლემოდ შეუძლიათ სირიაში მოხვედრა. გზის მოძებნა იქ უკვე აღარ არის პრობლემა. არ არის ისე, რომ არსებობდეს ვინმე პიროვნება, ვინც ორგანიზებას გაუკეთებდა შეხვედრას, გამგზავრებას, ან მისცემდა ფულს. ჩვენ კავკასიური მენტალიტეტი გვაქვს. თუ ვინმე გააგზავნა იქ, სადაც მას მოკლავენ და ის გახდება შაჰიდი, ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის ნათესავებს შეუძლიათ მივიდნენ იმ ადამიანთან და უთხრან, რომ მოკლულის სისხლი მასზეა და მათ ის უნდა მოკლან.
სისხლის აღება?
კი, სისხლის აღება, ამიტომაც არავის სურს ფულის მიცემა და გაგზავნა. ასე ვთქვათ, არავის სურს, რომ ის ან მისი ნათესავი $50 გამო მოკლან.
А если, допустим, молодой человек, который живёт в процессе,
то მაგალითად ახალგაზრდა გადაწყვეტს სირიაში გამგზავრებას და ვინმე სთხოვს დახმარებას, მაგალითად ეტყვის დამეხმარეთ აქედან გაღწევაშიო. ამ შემთხვევაში შეუძლიათ პანკიში დახმარების გაწევა.
არის ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც მისულან და უთხოვიათ დახმარება. ამ შემთხვევაში ეკითხებიან, თანახმარიან თუ არა მათი ნათესავები. თუ არა, მაშინ უარსეუბნებიან. შესაძლოა მან მხოლოდ ფულადი დახმარება ითხოვოს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ასესხონ. მაგრამ პირდაპირ მიზნით, რომ სირიაში გაემგზავროს, ფულს არავინ მისცემს, როგორც უკვე აღნიშნე სისხლით მტრობა არავის სურს.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие в თქვენ შესახებ? იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე?
Да, я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოგზებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
Алгоритм вы группа руководили, то есть вы имеете в виду,
что нагнишнет, რომ ჯგუფს ხელმძღვანელობდით. Საბრძოლო ჯგუფი იგულისხმეთ?
Это боевая группа, сейчас они там находятся.
Საბრძოლო ჯგუფი, ეს საბრძოლო ჯგუფია, ახლა ისინი იქ იმყოფებიან. ისინი დღესაც მოქმედებენ. ეს ისეთი ჯგუფი არ არის, როგორცაც ჩვეულებრივ აჩვენებენ. ისინი უდანაშაულოებს იცავენ. ისი არ არის, როგორც ტელევიზიით გადმოსცემენ. თუმცა იქ არის დაჯგუფებები, ვინც ამას აკეთებს, მაგრამ მათ იქ შარიათის სასამართლო აქვთ და ისინი ამის მიხედვით იქცევიან. ბანკის ხეობის წარმომადგენლები არ მონაწილეობთ დასჯაში და მკვლელობებში. ამას თავად არაბები წვეთენ, ისინი მოქმედებენ იქ ამ მიმართულებით. ჩვენ არ მონაწილეობთ ამ დაგვარში, ჩვენ მათ ვეხმარებით, რითაც შეგვიძლია, ვიღებთ მონაწილეობა საბრძოლო მოქმედებებში. თავად არაბები წვეთენ, როგორ მოექცნენ ტყვეებს. ჩვენ კი ის ხალხი ვართ, ვინც დღეს ჩავედით და ხვალ უკან უნდა დაუბრუნდეთ. ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ, რომ მერე ჩვენზე თითი არ გამოიშვირონ და არ თქვან, აი მკვლელები და ტერორისტებიო.
А есть такие случаи, когда доброволец уехал из
Сирии? Есть შემთხვევები, როდესაც მოხალისე გაემგზავრა სირიაში, მაგრამ შემდგომ რაღაც მიზეზების გამო დაბრუნდა. ან იმედი გაუსრულდა, ან რამე არ მოეწონა. ან გადაიფიქრა, ან სხვა რამე მიზეზები, რამაც აიძულა უკან დაბრუნება. არიან ისინი, ვინც ბრუნდებიან.
Вернулся один из Дестаю. Есть многие, которые вернулись.
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამე საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემოდ შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმ $500 იმისათვის, რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია, რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
А как сама вот процедура вступления в ряды
добровольцев? Вот адамяни чавида туркетчи, шемдгом рогоц месмис гадаqaut сирийс территориазе. Шесадлоа гамцилебрис сашвалебит. Шемдгом рахтеба, винаглевс мази арахс. Рогори амтели эс процедура.
Когда доедешь до границы, там сами.
Руса сазурамде мива, туркет сирии сазурамде, ик тават сириелеби мушаобен. Ат оц доларад гада гаухар. Матик сакутари архебиакт. Руса укве михват сабрзоло мокмедебе бизонаши, ик укве эрти туя сачиро, сана маз гаушвебен сабрзоло велзе. Эсисиар арисум треш чаходи да хвал укве автоматит медихар сабрзоло велад. Ик гадиян саулебас. Арис рагац процедуреби. Винчад искуэла арибрзвис. Зог сакс канатлеба, зогма саекимо сакмейцис. Зогма транспорт Стареба, уметесобас брзолаши монацилеоба сурс, маграм ойлас артавен небас. Сабрзолудат пирвелекши исини медиану, исац гамоцтилеба аксудак арги физикури монацемеби.
Там рано или поздно война закончится же.
Адрету куян ахло агмосавлечи оми даструлдеба. Рогор пикропт, табрундебиян туарам, шемдек самшоблоши сакарту элдан цасули мохали сэб. Ромлебит сабрзолом окмедебевши игребден монацилеобас.
Конечно, если...
Ратхма унда, ту сакартулос хелисуплеба аршевокунис мат проблемевс, исини дабрундебиян. Имидом ром, эс мати самшоблуа, исини ак дайбаднен да ак цховробднен. Ту оми дасрулдеба да мат сирияши цховреби сашуалебас миссемен, исини икац упроблемо дарчебиян. Холо ту рогорц ориятас руаши русети тавз даэскмеба сакартулос. Амшем тхеваши, иншалах, мевпикроб, ойлавинца ахла им копеба сирияши ансва адгилас, исини дабрундебиян, ром дайцуан тависи самшобло, метвитон асемовик цеоди.
Защищать свою родину. Я сам это так делал бы.
Абобсали. Асе утодебс из тавистас, намдю винаубаски саджарот арам, хелс из банки сис мгудрия, да чуэнс корреспондент зуят, мчадли шулсе сауфрамашем даграц, сирияши бзолепши ми хомунац илеоба из мисвет кмит, эртер дачгу пебасац хэмсхонолбта.
Рашестоме видаучва сам хедро структурам, Русет сакартвелос омис дрос.
Ико есети прецедентеби, родесац ЛПГ шуидис гатула, ико данишнули меткамфтоис ан сролис танамдеобазе. Эсаткмаун дарис ресурсебис поли харжвац.
Да винаркевс сакартвелос армиис авторитетс.
Кукакнис аракетил мосурнеебс, раткмаунда пирвел рикши критика миакт соре черегбул залебс. Унда даазианун чвери черегбул залебис имиджи, имитом ром каргат эсмет, ро чвени кукакнис херхемали, чвени кукакнис симткице соре там биджевзе даму кидебул.
Усаптхоебиса да тавдацвис сакитхеби парто спектрит, Кобали Кликадзис саавторо гадацемаши дабрколебис золи. Усминет ковел отхшава 19 саатзе, сихчирезе FM 107.4. Радио Тависуплема.
Сакартвелоши дасгвнит фазаши шедис Европис ахалгазрдули олимпиური фестивалისთვის მზადება. 14 მაისს თბილისში ჩაიტანეს ოლიმპიური ფესტივალის ჩირაღდანი. Ცეცხლი ჩირაღდანზე კი 26 მაისს დაინთება. Როგორ ხვდება თბილისში ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს პირველად საქართველოში? ამას შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
Чинетидан чамойтанес, чирах небиромазец Европис ахалгазрдули олимпиури фестивалис цецхли 26 майис унда даентос. Базис да урзнис орнаментебит гаформебули окроспери чирахдани чинечи 6-твис манзилзе мзаддебода. Чирахдани 26 майисамде саберзнетидан чамотанил цецхлс даелодеба, шемде ки моивлис мтел сакартвелос. 14 ივლისს კი ოლიმპიური თამაშების სიმბოლო თბილისში ჩამოვა. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახულედიანის თქმით ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტაში 700-ი, მათ შორის 40 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეჩირაღდნე მიიღებს მონაწილეობას.
ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშმული, როგორც ევროპაში ყველაზე მაღალ თბილისად საათზე დაიშვება ვერტფრენის ათხილამურო ტრასას და მოთხილამურეები გადააწვდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში, 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და საღამოს ჩამოგზავნება თბილისში.
2010 წლის 27 ნოემბერს ბელგრადში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალურ ასამბლეაზე გამართულ კენჭისყრაზე კომიტეტის წევრებმა თბილისსა და ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს შორის არჩევანი თბილისზე გააკეთეს და 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების უფლება საქართველოს დედაქალაქს მიანიჭეს. ივლისის ბოლოსთვის თბილისში ევროპის 49 ქვეყნის 14-დან 18 წლამდე 3800-მდე სპორტსმენი მოიყრის თავს. ისინი ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრებიან. ესენია: ძიუდო, ჩოგბურთი, ფეხბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, ველოსპორტი, ძლევოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი. მათ შორის იქნებიან სპორტსმენები საქართველოდან, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშებისათვის ამ ეტაპზე სასწავლო საწვრთნელ შეკრებას გადიან. მისი თქმით, ეს ოლიმპიური თამაშები კარგი შანსია იმისათვის, რომ განვითარდეს სპორტის ის სახეობები, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში ნაკლებად წარმატებულია.
ისეთი სახეობები, როგორიც არის მაგალითად ტანვარჯიში, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში სპორტის ამ სახეობის ოფნა ამ პროგრამაში პრაქტიკულად შეიძლება თქვა, რომ გადაარჩინა სპორტის ეს სახეობა. ასევე ხელბურთის ასაკი, რომელიც მონაწილეობს ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ამ ასაკს უწევს ზუსტად 2017 წელს საქართველოში გასამართ სოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატში ასპარეზობა და ეს მათთვის კიდევ მზადების ერთ-ერთი საუკეთესო ეტაპია.
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის თქმით, დღევანდელი მდგომარეობით გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო საკითხები. მისი თქმით, გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალურად თბილისი 2015-ის უნივერსიტეტის ქუჩაზე დაწყებული ხელბურთის დარბაზის მშენებლობის დასრულება ვერ ესწრება და სწორედ ამიტომ ხელბურთის მატჩები სპორტის სასახლეში გამართება.
სწორედ ორი დღის წინ იყო შეხვედრა ოლიმპიურ კომიტეტში, სადაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ყველა გარანტიას ეძლევა მშენებელი კომპანია, რომ 5 ივლისის ობიექტ დასრულებული იქნება, ჩვენ მაინც ამ რისკებს გამოვრიცხავთ, ანუ ხელბურთი ჩატარდება სპორტის სასახლეში.
აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის ქუჩაზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეკისრებოდა. უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან მიმდინარე მშენებლობა არაერთხელ იქცა კრიტიკის საგნად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის მისამართით. სპეციალურად ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის ჩინური კომპანია ჰოალინგ ჯგუფის ინვესტიციით აშენდა ოლიმპიური სოფელი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე. სწორედ იქი ცხოვრებს 3800-მდე სპორტსმენი. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი კი სტარტს 26 ივლისს აიღებს და ერთ კვირას, 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
Strong enough to live without you. Strong enough.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ესტონეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაზეთი რელიგიურ და პოლიტიკურ თემებზე საუბრისას ცდილობს სიტყვის თავისუფლების შესახებ დისკუსიის ჩარჩოებში გაარკვიოს, რამდენად შემწყნარებლები არიან ესტონელები მათზე ანეკდოტების მიმართ. ხომ არ აბრაზებს მათ ესტონეთსა და ესტონელებს ეხუმრობა. დანარჩენ სოქროპი რუხაძისგან შეიტყობთ.
ფეისბუქით გამოაცხადა ყოველკვირეულმა გაზეთმა EST Express-მა ესტონელების და ესტონეთის შესახებ საუკეთესო პოლიტიკური კარიკატურის და ანეკდოტის კონკურსის სახელწოდებით იხუმრეთ ჩვენზე. გამარჯვებული ჯილდოთ მიიღებს ესტონეთის საგზურს. EST Express-ის მთავარი რედაქტორი ალან ტანკლერი ჩვენს რადიოს ეუბნება, რომ პარიში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ, როცა 12 ადამიანი იქნა მოკლული ტერორისტების მიერ, რადგან გაზეთი რელიგიურ თემაზე კარიკატურებს აქვეყნებდა, თავის თანამშრომლებთან ერთად მსჯელობდა მედიის თავისუფლების და მისი საზღვრების გარშემო. რა გზას დავადგეთ, თუ სიტყვის თავისუფლების მიმართ ჩვენი შემწყნარებლობა მაშინ დასრულდება, როცა ვინმე ჩვენს დაცინვას დაიწყებს? სვამს შეკითხვას ტანკლერი და გვიამბობს, ჩემი თანამშრომლები საკუთარ თავს ეკითხებიან: თუ ვინმე ჩვენზე იხუმრებს, ამას წყნარად მივიღებ და ჩვენს გაგვეცინებაო? ამიტომ გსურს დავადგინოთ ჩვენი ტოლერანტობის ხარისხი, ამბობს ყოველკვირეული გაზეთის ხელმძღვანელი. გაზეთი ექსპრესი გვამცნობს, რომ კონკურსის მიზანია გაგრძელდეს დისკუსია იუმორის საზღვრების გარშემო, იმისთვის რომ გაირკვეს, შეიძლება თუ არა ხუმრობა იყოს შეურაცმყოფელი, რას ნიშნავს პოლიტიკურად კორექტული და სოციალურად მისაღები ანეკდოტი. ტანკლერი ამბობს, კონკურსის შთაგონების წყარო იყო ფინეთის ყოველდღიური ჰელსინკინ სანომატის მარტისთვის მოწოდება ფინელებისადმი: გაგზავნათ რედაქციისთვის ყველა ზედმეტი სახელი, რომელსაც ისინი ესტონელების მიმართ იყენებდნენ, მათ შორის ბევრი დამამცირებელიც არის. ამან ესტონელები გაანაწყენა თვით ზოგიერთი ფინელიც. საქმეში ჩაერია ესტონეთის პრეზიდენტი ჰენდრიკ ილვესიც. გაზეთი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხა და კონკურსი გაუქმდა. ტანკლერის თქმით, ამ ინციდენტმა დააფიქრა მისი თანამშრომლები. მათ გაუჩნდათ სურვილი დაედგინათ, სად არის ხუმრობის ზღვარი, ვინ ადგენს ამ საზღვრებს. ტანკლერი გვიხსნის, ესტონელებს საშილად აღელვებთ, თუ რას ფიქრობენ მათზე სხვებიო. ეს ალბათ ამ ერის სიმცირის გამოა, ამბობს ის. უდიდესი იმედგაცრუება ის იქნება, თუ გამოჩნდა, რომ ხალხს ესტონელების გაგონებაზე არაფერი თვით სტერეოტიპებზე დამყარებული უხეში ხუმრობებიც კი არ ახსენდებათ. თუ ეს ასეა, მაშინ ჩვენ სამყაროს რაღაც უნდა შევთავაზოთ, რაზეც ადამიანებს მსოფლიოში უკეთ ხუმრობა შეეძლებათო. კონკურსში კარიკატურების და ხუმრობების გაგზავნა შეიძლება 29 მაისამდე. ყველა გაგზავნილი მასალა გამოქვეყნდება გაზეთის საიტზე 3 ივნისს. კითხულებს შეეძლებათ, მათი აზრით, ყველაზე სახალისო ხუმრობა და კარიკატურა აირჩიონ. შედეგები 12 ივნისს გამოქვეყნდება. ტანკლერი ამბობს, ვნახოთ, აღგვაშფოთებს თუ არა გამოგზავნული ხუმრობებიო და თვითონვე ხუმრობს. ეს უკვე დიდი საქმე იქნება, რადგან ჩვენ ხომ ჩვენი ძვირფასი მეზობლები გაყინულ სახიანებად გვიცნობენო. ვისაც სურს ესტონელებზე ხუმრობების და კარიკატურების გაგზავნა, აი ელექტრონული ფოსტის მისამართიც: fan@express.ee.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო, ესტონელების მცდელობაზე გაარკვიონ, რამდენად შემწყნარებლები არიან მათზე ანეკდოტების მიმართ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვთ ჩვენი ერთსაათიანი შუახამის პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. Выпуск программы «Культурный дневник» Елена Фанайлова записала в Литве. Прогулка по Вильнюсу начинается с отрывка из книги Чеслава Милоша «Азбука».
Мне случалось жить в очень крупных метрополиях, в Париже, Нью-Йорке, но ведь первым моим городом была провинциальная столица, едва отличавшаяся и все же отличавшаяся от села. Именно она питала мое воображение. Я мог представить себе Вильно на разных этапах его развития. В других местах мне это не очень-то удавалось. Возьмем хотя бы Вильно эпохи просвещения и романтизма. Эти вонючие кучи отбросов, эти стекающие по мостовой нечистоты, эти пыль и грязь, по которым приходилось брести. И звонили колокола в 40 костелах, и обитательницы многочисленных борделей принимали военных и студентов. Словом, жизнь шла своим чередом, высокая и низкая, не такая, как в приукрашенных мемуарах. Для меня город существует одновременно сегодня, вчера и позавчера, и никуда от этого не деться. Например, существует он в 1655 году, когда в подземельях храма доминиканцев нашли множество трупов в кунтушах и атласных платьях, свидетельство бойни, учиненной русскими войсками, когда они ненадолго заняли Вильно. А еще он существует в 1992 году, когда я оказался там после 52-летнего отсутствия и написал стихотворение о прогулке по городу духов. На протяжении своей истории Вильно склонялся от одной культуры к другой. Сначала это было поселение русских купцов, возможно, новгородских, со множеством деревянных церквей, от которых ничего не осталось, должно быть, они сгорели. Полонизация Вильно и окрестностей продолжалась на протяжении всего XVIII века, а в XIX столкнулась с русификацией. Население подвиренских деревушек постепенно перешло с литовского на польский и, вероятно, могло бы перейти на русский, если бы Литва осталась Советской Республикой. Я не должен скрывать своего страха перед Востоком, который в моем сознании принимает вид бездонной воронки или вязкой трясины. Жители Вильно были поражены военной катастрофой сентября 1939 года и вступлением советской армии, которая, правда, через несколько недель уступила город Литве. Общество полнилось слухами и сплетнями. Мы сидели, размышляя, идти или не идти. Идти – очень большой риск. Не идти – судьба советского гражданина. Я перешел зеленую границу, хотя не сделал бы этого, если бы не Янка в Варшаве. Мне было бы страшно.
«Азбука» — так называется интеллектуальная биография великого польского поэта Чеслава Милоша, Нобелевского лауреата и праведника мира. Несколько месяцев назад эта книга вышла по-русски в Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха. Книга состоит из отдельных глав, в которых имена друзей Милоша чередуются с именами деятелей мировой культуры, описаниями городов и абстрактных понятий. Вильно, Вильнюс в разных своих ипостасях — топографической, исторической, культурологической — это один из главных городов Милоша. Это город, где он учился в гимназии, затем в университете. Город, откуда он бежал в Варшаву в 1939 году после оккупации Литвы советскими войсками. После дам Чеслава Милоша в Вильнюсе мы прошли с Праносом Моркусом, известным киносценаристом, радиоведущим, младшим другом Иосифа Бродского и Томаса Венцеловы. Итак, он видит танки через окно кафе. В своем рассказе о городе Милош вы сказали об этих двух важных точках обзора, что это за окно и что это за скамейка, через которую он видит эти танки и на которую он переживает некоторые даже откровения политического характера.
Должен тут сказать, что существует кадр хроники, длящийся 4-5-6 секунд из картины «Великое освобождение». Такая была картина, вышла в России в 1939 году, рассказывающая о захвате Западной Белоруссии и Западной Украины. И там мы видим танки, въезжающие со стороны Зеленого моста и двигающиеся в сторону Кафедральной площади. И вот съемка прекращается, и я понимаю, что через 10 секунд эти танки окажутся в том месте, где Милош их уже сможет увидеть, сидя у окна кафе «Литератов». Он некоторое время там остается, и потом, как описывает, идет к скамейке на берегу Вилли и сидит, и вдруг понимает, образно говоря, языком его родственника Оскара Милоша, что луна рухнула на землю, и все с этого момента изменится. Перед его глазами поток воды этой реки, древнее еврейское кладбище, первое устраненное после войны и перенесенное там в фрагментах, и вот этот самый труба электростанции. Тут надо сказать, что когда он прощался с Оскаром Милошем, который ему наговорил вот этих всех катастрофических прозрений, когда они прощались у входа метро, Милош спускается вниз, поворачивается, видит силуэт Оскара Милоша и говорит: «Скажи, ну вот ты сказал, что сейчас будет катастрофа, что будет со мной?» И этот человек говорит: «Ты останешься живым». И это он в нескольких местах своих сочинений этот момент вспоминает. И действительно он остался живым, несмотря на серьезнейшие опасности, которыми подвергал сам себя. Потом не в силах объяснить, почему-то так делал или не так. Тут имеется в виду бегство из Румынии не через Францию, а через Киев, Красную Россию, в Каунас. И потом непременно, потому что иначе уже легально выехать в 40-м году не было возможно, бегство через три границы в сторону Варшавы, ну, в конце концов, и там опасно. И потом, конечно, он мог быть погибнуть в Варшавском восстании, которое, как польские исследователи нынче объясняют, на основе множества документов, было спланировано и исполнено в штабе Сталина. Милош всегда был ярым противником этого восстания, в котором погибло 250 000 мирных жителей, около 20 000 бойцов, и практически перестал существовать город, и перестало существовать вот это население, которое могло быть основой для будущей Польши иной. Красные пришли уже на скошенное поле.
Есть еще и дом неподалеку, из которого он уезжал в которую из своих поездок?
Это дом в следующем квартале. Это он там у родственников своих остановился, вернувшись в Литву через вот эти уже российские дороги, Киев, там сцена очень такая на вокзале. Бегства совершались, они были возможными, и на данном компании у него было просто как из каких-то волшебных сказок. Была какая-то польская женщина энергичная, занимавшаяся этим делом, на этом зарабатывавшая, и Чеслав Милош, и к ним присоединился толстый такой еврейский аптекарь с огромным чемоданом, где, по-видимому, хранилось все его богатство. И они через эти патрули, пересекая дороги, обходя патрули, как ночуя там неизвестно где, в болотах, как-то, тем не менее, достигли Варшавы. Ну и в Варшаве уже вот этот другой этап его жизни, завершившийся просто восстанием, где он мог погибнуть во время, когда изгонялось из города население гражданское, прямо в лагеря направлялось.
А сохранился ли хоть какой-то дом или приблизительное место, где жили его родители?
На самом деле он из мест, которые он называл в своей великой книге «Долина Иссы». Это возле Кейдан, это одно из самых загадочных и замечательных мест в Литве. Там восстания возникали польские, литовские против имперской власти. И там некоторым образом пересеклись пути моего папы и его отца. Это, я имею в виду, в 18-м году бурное заседание в Кейданах, когда собрался совет города. Тут уже немцы, все уже, так сказать, новая жизнь. И на русском языке велся яростный спор, на каком же языке вести заседание, на польском или литовском. Мой папа, как литовский националист, ратовал за это, на этом отсеке выиграл. Александр Милош махнул тогда рукой, в общем, он практически потом жил в Польше, а оставалась вот в этом имении в Шатейнах его мама, А тут ему не так-то просто было. Тут он был сдан в пансионат, ходил в школу, гимназия Зигмунда Августа, выдающаяся гимназия. Почти все выпускники его классов потом стали, то, что называется, завкафедрами в высших учебных заведениях Запада и Востока. Могучий был ксёнц, с которым у него какое-то такие отношения дискуссионные все время установились. Он приехал на правах деревенщины, и он понял, что нужно хорошо учиться просто. И он учился лучше всех и очень быстро захватил вот эту власть себе в руки. На него обратили внимание, и он стал участником кружка ПЭТ. ПЭТ – это кружок, которым как бы издали подготавливалось некое новое масонское поколение, потому что Вильна и в эпоху Александра I был сильным масонским центром, и вот в это 20-летие польское тоже имело сильную вот эту среду. При том, что жил он по каким-то углам все время. Он жил в Вильнюсе, но в то же время и в Кейданах. Проблема была в том, что в это время существовала уже демаркационная граница, и чтобы поехать к маме, он должен был пересекать польско-литовскую границу. Это не было очень трудно, потому что как-то так правительства ругались, а люди жили как им лучше. Его опыт пересекания границ, по-видимому, относится к раннему детству. И вот он оттуда, поскольку он, так сказать, как бы деревенщина, то питался он за счет передач, которые привозились или которые сам привозил. И вот он выезжает, вот эта телега доставляет его к костелу миссионеров, откуда открывается вид на северо-восточную панораму города. Только недавно она была испорчена небоскребами, а так она была просто сказочной красоты. И подкатывает к дому Рёмеров, знакомых. Там они останавливаются ненадолго, и начинается его жизнь в центральной части города. Город тогда провинциален до невозможности. Его в сущности открыли для себя и в некотором смысле для мира немецкие топографы. Есть такая книга существует. «Вильнюс как сумма мест замечательной культуры». Это что? Это множество костелов, вот так скажем, 40-40, бесконечное количество синагог и молельных клойзов, этих молельных домов. Дух, сохранившийся, ну, 18 века, конечно, потому что новая часть, строившаяся уже во второй половине 19-го, она такая царская, уже другая часть. Но если так посмотреть под углом национальностей, то замечательно сказал о Вильне историк Тойнби. Он сказал, вот какая загадка. Город-то белорусский и еврейский, а за него бьются литовцы и поляки. И он, конечно, преимущественно еврейским был, с такой сельским привкусом. Булгакова, это трагический фотограф, чье ателье и все собрание работ его за четверть века было разбомблено во время боев за Вильну. Он сказал, это город дворцов, монастырей и мест, где видно, что он является деревней, которая притворяется городом. Сейчас это уже пропало, но я думаю, в эпоху Милоша, конечно, это вовсю оставалось силе, вот это вот определение. Только к 1939 году тротуары, наконец, стали каменными. До этого все были деревянные, лужи, хлюпающие эти доски и так далее, и так далее. Когда это стало провинциальным городом, после того, как Пилсудский в 1920 году окончательно установил тут польскую администрацию, бывшая древняя столица континентальной империи вдруг стала совсем таком захолустьем. Но, как ни странно, вот эта захолустность и тишина выпестовала вот целое поколение замечательных художников, людей науки. Они потом все каким-то образом стали известными, потому что здесь быть известным невозможно. Вильнюс – это такое гнездо, где хорошо вылупится из яйца, а потом дальше уже как полетел или не полетел. И по сей день. Провинция есть провинция, это ее призвание. И в 1978 году он написал Томасу Венславе, вспоминая Вильно, но еще не вернувшись в него в уже 92-м. Он написал, все говорят, что вот Вильно, город, миф города, на самом деле это было прогорклое место, где не было возможности работать, где все было грязно, где в 1939 году только появились тротуары, а то были деревянные еще из имперской эпохи. То есть дыра дырой, но
тем не менее, это уже тогда был очень сильный центр авангардного искусства, смелой политической мысли, которая в ту эпоху могла быть только красной. Другой мысли не могло быть в ту эпоху. Все были красными.
Он был левым, по своим убеждениям.
Да, очень был левым, и благодаря этому, и поэтому он как-то так трезво оценивал, кстати, события Варшавского восстания. И потом, благодаря этому, он уже работал в дипломатической службе Народной Польши. И, почувствовав уже давление, потому что там порабощение литераторов проявилось очень рано и в радикальных формах, и он понял, что надо уезжать. Там было очень сложно с этими отъездами, это мучительная история. Потом где-то там уже эта механика отразилась в его судьбе, в судьбе его семьи потом, когда они собосоединились. А так его жена оставалась в Вашингтоне на сносях. Ему не дали визы въезда в Соединенные Штаты. А как он выехал, то это специальная история. Ему помогла уехать Наталья Модзелевская, жена министра иностранных дел. Он тогда был почти уже не у власти, но тем не менее еще. А она русская и дворянка. Женщины сыграли роль в его жизни. В момент, когда он уже погибал, какая-то появлялась женщина и его спасала.
А были какие-то виленские красавицы, которые, когда он вернулся сюда, проявили интерес или воспоминания какие-то?
Из виленских историй одна. Речь идет тут о Ядвиге Вашкевич. Она была тип Дальнего Востока. Раскосые глаза, всякое такое. И после возвращения из Парижа, по-видимому, под влиянием разговоров с своим родственником, ну, как бы сказать... Поэты же ведут себя как-то иногда неосознанно, понимая, что они являются драгоценным сосудом, которым что-то нужно сохранить и не разбить. Он написал потом в последние годы жизни много стихотворений о том, что вот могло бы быть так. Но тут работали другие силы какие-то, и он вернулся, и неожиданно ее бросил, и потом упрекал в этом себя всю жизнь оставшуюся. Когда получил Нобелевскую премию, он ей написал таким. А она ответила, они вроде бы собирались встретиться так, чтобы вот уж, кто что называется, подвести итоги жизни, но эта встреча так и не состоялась. Вот это виленская его история, которую можно упомянуть, потому что она существенна.
Давайте еще поговорим о городской топографии. Вы показывали место, где собирались молодые люди, и он в том числе.
Группа, которая называлась «Жагары». Это литовское слово, что-то вроде прутьев, высохших кустов, ну вот такие вот, вот этот образ. Это сильная группа была, оттуда много поэтов вышло, также и политические деятели. И Яндерховский, будущий министром, чего он только не был, и Ежи Путрамент, вот его оппонент основной. Они все принадлежали вот этой группе жагаров, это была левацкая группа, и стихи у них были вполне такие вот красные, в том числе первый сборничек Милоша был, который вообще-то нигде не упоминается. Они встречались там, где мы были, возле Униатской церкви Святой Троицы, там была белорусская гимназия, и рядом место, которое называлось кельей Конрада, там Мицкевич какое-то время провел после того, как был арестован по делу Филарета Филоматов, что описано в его поэме «Джады». И вот они там в основном собирались и издавали интересный очень альманах «Литературная среда». Один из инициаторов этого всего, Буйницкий, очень талантливый человек, но ему не повезло. Он продолжал быть таким же энтузиастом левого дела и после войны и был убит по приговору армии Краевой, просто в упор. Он жил в том же доме, где Милош на Подгорной улице. Открыли дверь, прочитали приговор и застрелили. И все как-то, они в той или иной степени в литературной жизни Польши потом себя как-то проявили. И замечательная группа. У меня даже картина есть про эту группу, такая маленькая, документальная. Но она по-польски.
Художники сделали для Вильна больше, чем писатели. Дрема был моим университетским товарищем, студентом факультета изящных искусств. В 1937 году Дрема стал одним из основателей Виленской группы, в которую входили польские, еврейские и литовские живописцы. Он немного склонялся к коммунизму, что объясняет его связь с жагарами, где он, кажется, даже опубликовал какую-то заметку. Когда в 1992 году я вернулся в Вильно после 52 лет отсутствия, я не застал там никого из людей, ходивших когда-то по его улицам. Всех их убили или вывезли, или же они эмигрировали. Однако я узнал, что жив Дрема, и решил его навестить. Мне дали адрес в литературном переулке. Да ведь это та самая подворотня, где жил я, только зияющая пустотой, ибо старинная дверь, утыканная толстыми металлическими шипами, исчезла. Лестница направо? Но ведь именно там, в 1936 году, я снимал комнату у старой дамы, жившей в квартире, полной этажерок и безделушек. Оказалось, что впоследствии в этой квартире жил Дрема. Мне дали его новый адрес. У него был паралич нижней части тела, и он лежал, окруженный заботами жены, сына и дочери. Кажется, он находился в стороне от главных событий, не только из-за болезни. Прежде всего, он был автором монументального труда, который так трогает меня, что хочется навсегда сохранить память о его создателе. Вильна обладает поразительной, не поддающейся рациональному объяснению особенностью, какой-то магией, благодаря которой люди влюбляются в этот город, словно в живое существо. На протяжении более чем двух столетий множество художников обращались к теме архитектуры и видов Вильна. Дрема собрал эти произведения кисти и резца в прославляющий прошлое города альбом «Исчезнувший Вильнюс», изданный в 1991 году тиражом 40 тысяч экземпляров. Это насчитывающая 400 страниц иллюстрированная история виленской архитектуры со старыми картами и прекрасной колористикой. Вильны изображали поляки, литовцы, евреи и русские, причем среди последних были истинные ценители. Не предать их забвению, собрать их таким образом, чтобы они существовали как бы по принципу необходимости. Какой труд для этого нужен и какое внимание? Когда я приехал в Вильно в следующий раз, Дремы уже не было в живых.
Когда человек, маломальски знакомый с творчеством Милоша, приезжает в Вильнюс, конечно, его интересует университет, поскольку Милош там учился. Но вы, как человек, который живет в этом городе, который знает всю эту историю, вот какое для вас самое главное место, топографически связанное с Милошем?
Мне всегда перед глазами сцена в университете, описанная им самим. Когда он вернулся в Вильнюс из Парижа, через некоторое время пришла такой пакет от его далекого дяди Оскара Милоша, где он написал в сопроводительной записке, что вы должны вручить по экземпляру самому выдающемуся из мыслителей христианских и еврейских. Ну и он в втором случае нашел общественного раввина, канцелярию, которую оставил вот эту бумажку. Ну вот мне перед глазами сцена идущего Милоша вверх по лестнице в университете, в ректорат, его встреча с Марианом Сжеховским, тогда был ректором, и он что-то бормоча невнятно вручает ему эту рукопись с этими пророчествами Оскара Милоша. Тот смотрит на него совершенно дико и, не выдержав напряжения, Чеслав Милош убегает куда-то в город.
И ректор университета Стефана Батория и общественный раввин Вильны оба подвели. Не посмотрели пророчества Оскара Милоша. Впрочем, как раз в те же месяцы святая Фаустина Ковальска, сестра Фаустина Ковальска, в своем секретном дневнике записала свое видение, где тоже предсказывала будущее Вильны через слова и образы Спасителя, который двинулся поверх крыш, а земля была окровавлена, все в колючих проволоках и так далее. Короче говоря, когда Милош снова приехал в Вильну, он написал вот эти финальные слова «Останки города». И тут мы, живущие сейчас здесь, как-то не осознают этого. Город живет своей жизнью новой, или, как сказал один идишистский поэт, конечно, Иерусалим будет снова восстановлен, но это уже не будет тот Иерусалим. Судьба Вильны страшная. Она почти как судьба Карфагена. Но вот Карфагеном, конечно, является Кёнигсберг. Там просто все, так сказать, сметено, вырвано с конями. Вильнюс очень близко, рядом, почти то же самое. Практически, когда смотришь хронику, там, 46-47 года, снимки тех же лет, ты понимаешь, что ты видишь людей, которых тут нет. Во время войны погибли все виленские евреи, весь этот идишистский мир. После войны из Восточной Литвы были согнаны террором 4 миллиона жителей. Прежние хозяева этого края остались в деревнях
немногочисленные. Потом еще вторая экспатриация уже эпохи Хрущева докончила дело, и практически с польским Вильнюсом было покончено. И когда Милош уже возвращается спустя полвека в город, он пишет, что это город теней, но если читать стихи, то он как бы сам уже является привидением. Он как бы представляет глаза, уши, внутренности, руки, ноги каких-то людей, которые были некогда тут и ходили по этим местам. По-моему, завершение темы «Милош и Вильна». Только в чем штука? В его творчестве создано то, что называется «божественный город». Тут я как вспоминаю одна из самых таких сцен волнующих. Ночь накануне Косовской битвы, когда князю Лазару является ангел и спрашивает, какой ты хочешь Сербию, небесную или земную? Он говорит, небесную, конечно, и на следующий день проигрывает битву, и с тех пор все это. И в некотором смысле он создал в некоторой степени так же, как Булгак, чье ателье сгорело во время бомбежки, он создал образ вот этой небесной Вильны, которая, как уж Осип Эмильевич писал некогда, не город Рим, а место человека во Вселенной.
Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск программы «Культурный дневник» записала в Вильнюсе Елена Фанайлова.
Есть здание, мимо которого не может пройти ни один путешественник. Оно расположено напротив костёла, где Чеслав Милош проходил конфирмацию. Проспект Гедиминаса, угол улицы Ауку. В просторечии – музей КГБ. Официальное название – музей жертв геноцида, причем местные жители уточняют. Имеются в виду все жертвы 20 века – и евреи, погибшие в Холокосте, и литовские борцы за независимость от Германии, Польши и Советского Союза. Это внушительное здание тюрьмы и суда, которое не меняло своего назначения с момента постройки. Только тюремное крыло теперь превращено в музей, а судебное и архивное работают по назначению. В архивном отделе мы встречаемся с Йонасом Валенчусом, пенсионером, бывшим советским инженером. В юности он был почтальоном лесных братьев и затем в Иркутинском. Ссыльным. Сейчас Йонас Валенчус, председатель фонда взаимопомощи пострадавших от оккупации. Фонд работает при Центре исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.
Что это за здание? В каком мы с вами находимся доме? Большой серый дом в центре города, прямо на проспекте Гедиминаса. И он обращает на себя внимание.
Дом, который имеет очень сложную историю, интересную историю. Он построен в царское время, в 1898 году. Судебная палата, может, называлась именно. За польским часом тоже репрессивные суды были и тоже репрессивные органы. В немецкое время, вот в 40-м году, что здесь было, я не знаю. А уж при немцах в оккупации гестапо здесь было. После гестапо до 90-го года КГБ. Когда КГБ здесь уже стали ликвидировать, то политзаключенные общественно стало охранять, чтобы не вывозили документы, чтобы здесь не самовольничали, и то успели кое-чего. Потому что вовнутрь не могли войти вначале, то они в документах вырезали фамилии нежелаемые. Не все сохранилось. То, что очень полезно, агентурные все данные они вывезли. Но дела заключенных все здесь сохранились. Все-все.
Мы с вами проходили по коридору, и вы сказали, что это внутренняя тюрьма, и там был двор для прогулок заключенных.
В нижнем этаже, подвальном этаже была внутренняя тюрьма, в которую попадали по 58-й статье. По сопротивлению, потом уже после сталинской смерти резистенты, которые такая невооруженная борьба, национальные такие выражения, флаг поднимут где-нибудь, где не нужно, трехцветный, или какой-то лозунг, или какую-то газетку рукописную. В Сибири сильнее ребята, молодые, глупые, такую газетку делали рукописную.
Потом стали трактористами, работниками. Через 3 года кто-то их продал и получили по 10, по 25 лет. И основной редактор в Шевляй, профессор, большой человек. В Ленинграде закончил художественную академию, но он сам не художник, а искусствовед. Так за такие книжки, за такие рукописи тоже сажали.
А можно тогда я спрошу, за что вас посадили? Это 49-й год был, и сколько вам лет было, и что вы сделали?
Тоже за такие юношеские выходки, можно сказать. Одноклассница, старше одного класса, немножко знакомая, брат ушел в лес, партизаны. И она стала просить, чтобы я помогал связь поддерживать. Но кассетки получал, передавал. Но это какой-то насмешка мне было. Я всерьез не принимал, хотя чувствовал, что может когда-нибудь все это обернуться. А еще по рекомендации учителя одного стал работать в районной газете «Сталинец». 2 месяца проработал, и уже в начале учебного года, 4 сентября, в редакцию приходят такой полуформенные мужики. Редактор говорит: «Зайди ко мне». А там сидят такие личности серые. «Пойдешь с нами». «Куда?» «Пойдешь с нами». А в городке галдят, громко говорит, «Жданов умер в то время». Жданов. Весь разговор про Жданова посадили. Человек, которому я ходил в корреспонденции, оказался, был завербованный уже, он продал. На второй день очную ставку все выложило. Как, когда, кто, зачем, он не только меня, там и других знал. И заложил, и деваться было не. Но я был малолетний, и мне особое совещание 7 лет. Другим этим девушкам двоим по 10 лет дали. А нашему как будто руководителю, такому учителю, я и не знал, что он наш руководитель подпольной такой организации, 25 лет.
А вы знаете, что было потом? Он вышел из лагеря, вы знаете его судьбе?
Да. Наша судьба какая? После смерти Сталина стало облегчать. В 54-м году, наверное, в санчасти, летом, маленького рубит такие слова. «Надо высвободить труд, невольный труд, непроизводительный». Я своим мужикам, своим землякам говорю, будут перемены. А ты тут слушаешь эту говорилку, все время там что-нибудь галдят. Нет, говорю, ребята, и это освобождение труда, наверное, он имеет колхозное. Навряд ли он лагерное имел в виду. Но лагерное тоже было непроизводительный труд. Непроизводительный. Потому что мы старались день провести как-нибудь, день, ну, пайку эту заработать. Но никакой заинтересованности не было, чтобы там хорошо работать.
А в каком лагере вы были? В Сибири?
В Оркуте. В 49-м году, 15 апреля посадили здесь, в Вильнюсе, наш поезд, целый эшелон. И по всей России, мимо Ярославля, через Волгу. Солнечно, вообще весна, а приехали в Оркуту, пурга и лозунги. Да здравствует 1 мая. Труд, дело чести, славы и геройства.
Лагерь был в самой Воркуте?
В Оркута в то время была система лагерей. Сам центр города был, и сейчас он есть. Он на вечной мерзлоте, кирпичный. Но наш лагерь, Босмой шахта, это самая первая шахта открыта в Воркуте. Самая старая шахта была. Рудник называлась, и она была на другой стороне речи, как город. Но отец город виделся с лагеря, это сам центр города. Очень недалеко. В конце уже, когда нам давали пропуска, уже пешком ходили в центр кино посмотреть. Рудник был первый лагерь и первая шахта, номер 8.
А что вы там делали?
За 7 лет сперва работал поверхностное движение. Вагонетки из шахты выходят, с углем толкаешь вагонетки, опрокидываешь и опять пускаешь. И начал работать мая, наверное. В сентябре сделали аварию. не прицепили вагончики, и полетел один ствол, и у нас бригада из 3 человек, по их по 1.5 года через БУР, большая история этот БУР, по раку усиленного режима, но вредительство нам не пришили, а пришили нарушение техники безопасности, и городской суд водили, еще по 1.5 года двоим, еще и помню фамилию напарника Николай Митрофанов. Так когда меня реабилитировали, здесь прокуратура наша литовская, женщина, которая вела дело, мне звонит, который срок отсидел? Я говорю, дорогая моя, я не знаю, там все, а оба срока были. Я 8.5 получилось, но я столько не сидел. Но мне надо с начальством поговорить. Потом на другой день звонит она сама, говорит, начальник, мы сказали так, если не было бы первого срока, он не получил бы и второго срока. Кончай, говорит, тут голову крути человеку, пиши и все. Работал, значит, вначале на поверхности, потом после этого бура уже под землей, но попал я в проходчики, в туннели, которые прорубывают. С лопатой работал, потом получил посылку от брата. Угостил бригадира, поставил на комбайне, а потом уже к концу я стал газомерщиком, то есть уже работа легкая. Контролер при взрывных работах, при замерениях газогазованности, не только загазованности, а контролер техники безопасности, электропроводка, вентиляция, крепление, но основная газомерщик загазованности.
Скажите, в каком году вы освободились, и вы еще же оставались там на жительство, не сразу приехал в Литву?
Надо к этому еще добавить, что я почти весь срок пробыл в этой 8-й шахте. В 55-м году сперва наш лагерь был такой общий. Сидели заключенные криминальные, они нас научили работать. Когда научили работать, их выселили, и наш лагерь стал усиленного режима. То есть бараки закрыли, письма 2 раза в год, не больше. Усиленный режим, он заключался в этих проверках. Так не было проверок. А тут 2 раза в день проверка считают. 1500, наверное, лагеря, и неграмотным надзирателям это довольно сложно свести, а сколько тут их час на работе за зоной. На ночь закрывают дверь барака, параша, сразу запах. Туалет уже не сбегаешь. Ни одной бумажки. У меня нашли бумажку, переписано так. Сразу в карцер за эту, что я держу бумажку. Вообще-то библиотека была, клуб был так называемый. Украинцы поставили спектакль «Свадьба в Малиновке». То есть не было там, чтобы вот так это абсолютно черное. Там были такие проблески. С ума можно сойти, если не будет никаких проблесков. В 1955 году уже политзаключенных стали освобождать. Тогда навезли очень жестких таких преступников, черных, жутких. Мы учили их работать. Они, правда, ни черта не слушали, но все равно учили их работать. Я уже тогда был за зоной и узнал, что привезли таких моих знакомых. И я пришел, мужиков 30, наверное, 40, со штрафного лагеря привезли, почему-то их и поселили. Они в столовке подрались этими жучками, криминалистами, и ожидали, что на них будет нападение. И мой этот друг самый, и сейчас знаком мне еще живой, поддерживая связь. «Иди домой». Я говорю, «Ты что? Иди домой». Выпросил меня. И я только за зоной, за ворот, эти урки, «Бьем фашистов, бей фашистов, бей». И они забаррикадовались, подожгли барак, пожарники приехали, не пускают, проволока ограждения, барак стоит концом, дверь заколочена, они разломали эту дверь через проволоку к нам, нашу зону неохраняемую. С пулеметов 2 или 3 подстрелили. Потом солдаты цепочкой их оттолкнули. Солдатами в униформе уже они не боролись. оцепились, уже пожарник проехал, и потом уже и нашу зону охраны поставили, и тогда пустили их. После этого нас выгнали в тайгу, и попал я уже на 40-ю шахту, то есть последняя, технологически совсем другая шахта. И там я с осени до весны, ну, полгода еще там проработал, тоже газобирщиком.
Это какой год был?
56-й. В 55-м осени, в 56-м меня освободили, и я уехал в Тайшет.
В Тайшете были ваши родители?
В Иркутской области, в Тайшетском районе, были в 49-м году высланы родители, и меня принудили уехать к ним. В моем сроке, в моем осуждении не было спецпоселения, не было ограничения прав. Это было самовольство. Во-первых, вопрос, куда поедешь? Я говорю, в Литву. А где родители? В Литве. Наведем справку. Ну, наведем справку, я знаю, что они не в Литве. Я освободился, мне дали документов, принудили устроиться на работе. Я еще 2 месяца там работал, пока бумажки ходили по спецпочте, наверное. И потом вызывают. Родители там, поедешь, не поеду, нет у меня ограничений. Если не поедешь, через переселение пункта. Там навряд ли живой доедешь. Или если доедешь, то раздетый будешь. Ну, поеду. А мне отчасти было и все равно, куда ехать. Поехал я туда. 25 километров от Тайшета, в Иркутской области. Отец жил с братом. Мать уже похоронена была в 54-м году. Они в 49-м году весной были высланы.
За что? Почему?
Семья бандита. Я в какой-то мере был причиной, поводом. На самом деле то и не бандитов вывозили. Среднего достатка были хозяйства. Отец в Америке жил до Первой мировой войны. Не хотел я в деревне и колхоз остаться, чуть погостил и в Тайшет. Жить на частной квартирке, комнатушку арендовал. В одно время у одних, потом у такой Марфы Григорьевны, очень хорошей старушки. Жился очень хорошо. Я все время разделяю русский человек, русский народ и Россия, империя. Это все время я всем подчеркиваю, что не надо мешать человека и государство, режим, империю. Поступил в среднюю школу в 58-м году, закончил среднюю школу и пробовал поступить в Красноярский лесотехнический институт на заочное отделение. Как рассказывал этот горбатый преподаватель по физике, я пропустил. Я отказался, потом к концу года уехал, и в 59-м году, 3 января, приехал в Вильнюс, нету снега. Я в валенках, правда, в Москве я валенки уже перебыл, а здесь снегу нет. Вот в Бейсе нет снега, и все. После Сибири, после Воркуты нет снега.
Здесь вы поступили учиться?
Без прописки устроил фабрику такую неуклюжую. Похожие, как сибирские. В январе приехал и весь полгода до сентября опять учился литовской терминологии, литовскому языку, литовской литературе, чтобы сдать экзамен. Пишу задание письменное, и рядом парень дословно с меня переписывает. Говорю, качай, я сибирец, я такой еще. Я 4 получил, 3 получил. Поступили. 6 лет по вечерам. 2 года там, в Тайшете, и 6 лет здесь по вечерам, 8 лет вечерней учебы отдал в Политехническом институте на машиностроение.
И вы работали в России в том числе?
Здесь, в Литве, 70-е уже годы. Бурда – это промышленное развитие советское. В деревне народу много. Все бегут с колхозов в города, и надо развивать промышленность. 8 заводов в станкостроительных. При совнархозе тут бурное развитие машиностроения и приборостроения получилось. Инженеров не хватало. Довоенные инженеры в 44-м году с немцами почти все ушли. Подались и в Америках. Жизнь закончили свою. Некоторые на посудомойках, а некоторые инженерами. Всякое было. Первый курс я закончил, и объявление. что принимаются физики, химики на переквалификацию. Звоню, я говорю, первый курс закончил. Ну, приходи. Пришел, приняли меня. И стал понемножку делать карьеру. Как закончил диплом, получил сразу мне, да, главный инженер проекта. То есть руководитель проекта.
И это был самый пик вашей карьеры или еще какие-то должности у вас были? Да.
Потом уже биография мешала. Главным конструктором, которое время предлагали, но там потом структура менялась, и так я и закончил работу главным инженером. Когда нас после совнархоза передали в Министерство танкостроения, союз, но я, то моя биография Борисоглебского, Воронежской области, объект Мельницкой области, 30 километров от Мельницкого, по заказу оборудования объездил весь Советский Союз. От Еревана до Твери, тогда Калининград, Улан-Удэ, Ленинград, Москву через каждую вторую неделю, можно сказать. А жить негде, а билеты, не дай бог, какая работа. Поезда, самолеты, гостиницы, общежития и водочка. Потому что, если хочешь что-нибудь сделать и что-нибудь пробить, то надо и погулять с ребятами, иначе не получится. Покурить в коридоре. За столом, вот как вот сейчас, и дым иногда не решается. Пойдем покурим. Пока куришь в коридоре и договариваешься.
Люди русские понимали, что вы литовец, что вы были репрессированы? Или эта часть биографии вообще не обсуждалась?
Нет. По биографии, что я был сильной, там, наверное, меня один раз вызывали в это здание в 67-м году. А так нет. Например, никто в Москве, в министерстве не спрашивал. Там же многие наши литовские фамилии на русский лад их переделывают. И все, и общаешься. И не было, чтобы какой-то дискриминации. Нет. Нас же как-то ценили, что мы часто лучше, прилежнее. Протоколы писали. Совершаешь, там, и у нас напишешь протокол. Они все на обед, а я протокол стряпаю. Ты хорошо пишешь, напишешь протокол, что мы тут говорили. Так что, не.
В 67-м году вас вызывали в это здание. Зачем?
Довольно интересно. Я не совсем понял, зачем. В 67-м году получили мы квартиру новую. Я уже жена был. Дочь, вот Юрате первая уже была. И военкомат меня. В Тайшете я избежал. Не служил, а еще год я не вышел. Надо обучать. И там такой Силин был. Старший лейтенант, симпатичный парень такой. Вместе на парте даже сидели. И говорю, у меня военкомат. О, принеси мне военный билет. Через 3 дня принес. Говорит, пока ты еще тебя будешь, тебя не будут трогать. Если вернулся тоже. Я немножко стал прятаться, чтобы не получить повестку. И звонок такой неожиданный, дверь. Я в туалет. Сошли двое. Жена рассказывала. Глаза бегают по квартире. Повестка с милиции, но прийти КГБ. Думаю, вроде нигде ничего. Пошел, помню фамилию, Клейменов. Представился на том крыле, нашел этот кабинет. Сидит он за столом, меня вот так посадил. В углу сидит детектор, как при следствии. Очень часто следователь сидит напротив, а в углу сидит детектор. Смотрит твои выражения, твое лицо. Как ты на вопросы реагируешь? Ты врешь или не врешь? Когда разговариваем, а тот смог очень часто замечать. И начинает разговаривать. Да, да, вот ты хорошо живешь, вот устроился. Я говорю, я не пьянствую. Под забором не лежу, учусь, работаю. Да, наводили справку, хорошо работаю. Квартиру получил. Получил, говорю. А квартиру на самом деле тоже жена получила, по больнице работала. А о чем разговор, я говорю, здесь? Знаешь, сколько делов? Километры. Вот эти дела сокращаем, уменьшаем. Так я говорю, без меня все это можете делать. Я говорю, вам эти километры не сокращу. Ну, вот здесь ты вот работаешь, вот там такой молодой коллектив, говорит, ты там ценишься, ну что дальше? Ну вот, у меня какой-то, не знаю откуда-то. Говорю, а почему? А в Советской Литве, вот тебе квартира Советская Литва дала. Да, говорю, а в Советской Литве по-русски разговариваю. А чего по-русски? Откуда у меня вот это нахальство, я не знаю. В Советской Литве, а по-русски разговариваем. Ну, я 10-3 год, только 3-й год, я еще не научился. Не, говорю, а почему в Советской Литве по-русски надо разговаривать? И смотрю, детектор подснялся и ушел, и бахнул. Кончай с этим, чего с него не получишь. И как детектор ушел, он говорит, ну так что, не договоримся? Нет, говорю, не договоримся. На разных языках говорим. Ну ты, говорит, по-русски хорошо разговариваешь. А вот здесь я сказал ему, университет я кончал, 8 лет, я говорю, еще стал. Говорит, ругаться я как бы умею. Дай бумажку подпишу. Зачитывали рабочий день в милиции. Ну, наверное, у меня, так сказать, щупали. Я так понял, что щупали меня.
А вы помните, в каком кабинете это было?
На том крыле, где-то на 3-м этаже.
Вам вообще не противно сюда приходить? Не страшно сюда приходить?
Нет. Очень многие эти годы как-то с таким очень отвращением. Меня нет. Я что плохое, я позабыл. Я помню, как бы сказал, приятнее, что ли, такие моменты. Я лучше помню, чем голод, неодетость. Все было, всякое было. Дали пропуск в этом Воркуте, в город. А как? В этих ватных штанах? Зеком ты там ходишь. Правда, там много этих зеков. Они, эти вольнонаемные привыкли тоже. Вольнонаемные были в основном такие, которые освободились, которые прошли через лагеря. Пропуск есть, а идти некуда, незачем.
Йонас Йонасович, вы сказали, что русские – это отдельно, а империя – это отдельно. Сейчас в новой ситуации, когда конфликт с Украиной, вы по-прежнему думаете, что русские отдельно, а империя отдельно?
Каждый вечер наша телевизия очень много говорит, и вот «Свобода» – это ваша, чтобы заснуть полегче, наушники слушаю. Больно. Я в Воркуте друзей имел. Когда особый режим установили, какой контингент там был? Самый большой контингент – пленные русские ребята, которые войну по 49-й год, 50-й, 52-й, 5-6 лет после войны. Они пленные, которых генералы продали, они по 10 лет все получили. Так основное. Второй контингент – украинцы, которые сопротивляли. Третий контингент – литовцы. Потом латыши и эстонцы, их меньше всего было. В 54-м году грузинов привезли, там после сталинской смерти какие-то были. Много грузин повезли, молодых, красивых ребят, непослушных. Они кавказцы, они самовольничают, они решительные. Таких мы, подбалтийцы, мы послушные люди, не очень решительные. Я с ними жился. И с русскими ребятами, и с украинцами, на пару работаешь и разговариваешь. Немцы еще были. В 51-м году их в Аденауэр вывезли немцев. Так я все время отделяю русский человек, русский народ от империи, царской империи, сталинской империи, теперь путинской империи. Путинская империя, потому что в 90-м году не сумело ельцинское правительство перейти постепенно. Страна большая, разнородность, сложность очень большая. Мы поменьше и то с трудом перешли. Ломка была жизни, экономической, социальной жизни ломка. В России еще труднее, но не сумели перейти. Путин улучшил жизнь, Путин хороший. Вперед! Не правда ли? Правда.
Скажите, сейчас люди боятся, что может война начаться везде?
Разговора, да, нет настоящей боязни. Вчера по телевизору такая у нас есть, трудно мне рассказать, кто она такая. Зачем нам вооружаться? Кто на нас нападет? Зачем? Зачем? Что это такое? И лезет в ящик и голгочет. Вот такие сказки. Правда, там и эта передача такая примитивная. Ищет таких. Я сам не верю. Я все время слушаю, что Россия 10 раз слабее, чем Америка. Экономически, по вооружению, по ресурсам. И таким образом не решится. Он же не только один Путин, там, может, рядом с Путиным. Советник такой ярый, что наши ресурсы 10 раз меньше, чем Европы, и тем более, чем Америки. Так что нам особенно не надо высовываться.
Разговор Елены Фанайловой с Йонасом Юнасавичусом, председателем фонда взаимопомощи пострадавших от оккупаций, завершил вильнюсский выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.